совершение преступлений, предусмотрено статьями 320, часть 1, 185, часть 1, 103, часть 3. И ему было назначено в общей сложности 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Значит, по статьям 321 части 1, 340, 321 части 2, 125 части 3, 175 части 3, мой подзащитный был оправдан судом присяжных, и в этой части я приговор специализированного военного суда не обжалую. Я обжалую приговор только в части осуждения моего подзащитного по вышеизложенным 3 статьям. Значит, я не согласна с квалификацией. Я хочу сразу оговориться, что согласно статье 575 суд апелляционной инстанции может назначить наказание по менее тяжкой статье, чем было вынесено судом присяжных, в связи с чем мной была написана данная апелляционная жалоба. Значит, по статье 320. Я не буду подробно останавливаться на фабуле дела, потому что все мы здесь жалобы подали уже очень давно, всем все известно, все эпизоды данного преступления. Я кратко остановлюсь, с чем я не согласна. По 320 части 1, значит, считаю, что мой подзащитный Айтбаев осужден неверно, и он подлежит оправданию по данной статье только на том основании, что в тот момент, когда первоначально случился конфликт между Турсенбековым и Айтбаевым в строительном объекте, было в ходе судебного заседания установлено, что действия Турсенбекова носили незаконный характер. Потому что, в общем-то, этот вопрос очень тщательно исследовался в ходе судебного заседания, и было выяснено, что, забирая охранника со строительного объекта, тем самым оголяя в ночное время строительный объект, где находится большое количество материальных ценностей, Турсенбеков не поставил в известность руководство других охранников и так далее, забрал этого охранника. Вот именно на этой почве между Айтбаевым и Турсенбековым возник конфликт. Поэтому считаю, что в данной ситуации оскорбление Турсенбекова со стороны моего подзащитного не имело места быть, потому что допрошенные в ходе судебного заседания в присутствии присяжных заседателей свидетели Элизбаев, свидетели Кизамбаев дали показания, что оскорбления носили обоюдный характер. Кроме того, опять же, в ходе судебного заседания было достоверно установлено, что у моего подзащитного Айтбаева в результате того, что Турсенбеков применил к нему силу, была порвана куртка, в которой он находился, и эта куртка была приобщена в ходе предварительного расследования в качестве вещественного доказательства. На этом основании я считаю, что судом присяжных заседателей в этой части обвинительный приговор вынесен незаконно. Что касается квалификации действий моего подзащитного в совершении преступления, предусмотренного статьей 103, частью 3. Значит, я также не согласна с данной квалификацией действий моего подзащитного, потому что по делу было достоверно установлено о том, что моим подзащитным Альбаевым Турсенбековым был нанесен один удар в лицо. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что такие показания мой подзащитный давал на протяжении 2 лет, пока ведется расследование по данному уголовному делу, с первого дня его задержания, то есть в день совершения преступления 23 декабря 2010 года. Его показания не опровергаются никем. Наоборот, показания моего подзащитного подтверждаются всеми лицами, которые в момент конфликта присутствовали, то есть очевидцами. В приговоре, конечно, я в этой части полностью не согласна, что в приговоре указано, что было нанесено Турсенбекову 4 удара неустановленных предметов. Ваша честь, вы знаете, вот мы на протяжении всех этих лет говорим о том, что не установлены никакие твердые предметы. Причем твердые предметы, завернутые в белую тряпку, они стали фигурировать с апреля 2012 года. Каким образом появляется в деле данный факт? Он появляется только лишь со слов законного представителя потерпевшего Израиля, который якобы ездил к экстрасенсу, и экстрасенс ему таким образом показало, что именно вот таким образом было совершено данное преступление. Но ни экстрасенс не был допрошен. Вообще никакие действия по данному факту по установлению данных предметов не были обнаружены. Что касается 4 ударов по голове, которые здесь сейчас законный представитель говорил, и они фигурируют в материалах уголовного дела, Ваша честь, этот вопрос также подробно исследовался. Здесь законный представитель, его адвокат, неоднократно ссылался на судебно-медицинскую экспертизу, первоначальную экспертизу трупа, которая тогда производилась вскрытие. Но после этого было проведено еще 3 экспертизы, и они вступили в явное противоречие с первой экспертизой, в связи с чем я просила возбудить в отношении эксперта Голосова уголовное дело, потому что он дал неверное заключение. Значит, при расследовании данного дела у нас, в общем-то, исследовались те заключения дальнейших экспертов, и было выяснено, что основная масса телесных повреждений, которые фигурируют на теле потерпевшего, они были причинены в результате его падения, в результате того, что когда его ложили в машину, то есть не связанные с нанесением удара. И те четыре удара на голове, на которые ссылается законный представитель потерпевшего, они не свидетельствуют о наличии удара, именно причиненного предметом, твердым предметом, находящимся в руках у тех людей, которые были привлечены к уголовной ответственности. И опять же, дальнейшие судебно-медицинские экспертизы не исключают факта причинения телесного повреждения, в результате которого наступила смерть, это перелома костей головы, в результате падения с высоты собственного роста и удара головой об асфальт. На этом основании я считаю, что действия моего подзащитного должны быть переквалифицированы на причинение смерти по неосторожности, на статью 101, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это, Ваша честь, я кратко, потому что в жалобе я подробнее ссылаюсь на все эти факты. И что касается квалификации действий моего подзащитного по статье 185, части 1 Уголовного автомобиля, ради справедливости надо сказать, что действительно, на автомобиле Турсынбекова, вернее, у нас по данному делу проходит в качестве потерпевшей мать Турсынбекова Сапархолова именно по факту автомобиля, потому что он был оформлен на нее. Значит, по данному факту было установлено действительно на этом автомобиле, мой подзащитный отвез потерпевшего на строительный объект и потом в больницу. Но при угоне автомобиля должен присутствовать умысел, который направлен на угон данного автомобиля, завладение с определенной целью, покататься и так далее, и так далее. То есть практика очень большая. Здесь было достоверно установлено, что данный автомобиль использовался именно для той цели, чтобы оказать потерпевшему медицинскую помощь. И в результате на этом же автомобиле потерпевший был доставлен в больницу. Поэтому считаю, что действие квалифицировано неверно по данной статье. Кроме того, в приговоре не указан ряд смягчающих вину обстоятельств моего подзащитного. Это то, что мой подзащитный оказывал помощь первоначально, о чем имеются свидетельские показания. Он пытался, значит, нашатырным спиртом оказать помощь водой. Он позвонил сразу всем своим знакомым, там Кизамбаев участвовал, потом приехал Бердалиев, приехал Утепов. Ну, те лица, которые фигурируют по данному делу, и они непосредственно посмотрели, что человеку плохо, и сразу же был Турсынбеков доставлен в больницу. Если взаимосвязь проводить, которую указывает законный представитель о том, что если была бы своевременно оказана помощь, может быть, и потерпевший бы выжил, то экспертиза дает четкий ответ на данный вопрос. В данном случае при данном телесном повреждении не имело значения, в период какого времени будет оказана медицинская помощь, и это никоим образом не повлияло на летальный исход потерпевшего. Поэтому тут я думаю, что, в общем-то, этот вопрос достаточно четко отображен в материалах уголовного дела. Поэтому я считаю, что также тот иск, который был в части морального вреда, удовлетворен в размере 500 тысяч тенге в пользу потерпевшего, носит чрезмерно высокий характер, поэтому, что касается данного гражданского иска, я прошу его снизить. Значит, теперь, что касается кратко тех нарушений, я уже, чтобы в реплике не выступать, сразу скажу о тех нарушениях УПК, на которые ссылается сторона обвинения. Ну, во-первых, начнем с самого начала по формированию коллегии присяжных заседаний. Значит, Ваша честь, я участвовала и на первом судебном заседании, когда я был осужден, приговор в дальнейшем отменен. Должна отметить, что у законного представителя потерпевшего есть такая манера не являться или являться невольными на все судебные заседания.
Да, пожалуйста, прошу
судебного. Я по существу говорю. То, что касается в данном случае потерпевшему, так же, как и все нам, кто проживает в Алтае, было известно точно о времени и дате назначения судебного главного судебного разбирательства. Мы почему-то прилетели вовремя, заранее на день. Значит, хочу сказать, что судебное заседание началось не в 10 часов, оно началось гораздо позже, потому что мы сидели и ждали законного представителя потерпевшего. И Брай вместе с адвокологом, вместе со своим адвокатом, адвокат был, Байжанов присутствовал сразу, он точно так же, как и мы, сидел, ждал. Поэтому он также говорит, что действительно мы все стояли в холле перед залом судебного заседания. И Брай... Мы начали, и Брай приехал с Эверкулой, потому что, по-видимому, он отзвонился своему адвокату и сказал, что я уже подъезжаю. И при отборе присяжных заседателей он присутствовал, не присутствовала Измайлова. Поэтому действительно мною было заявлено такое ходатайство. Но это касалось только одной потерпевшей Измайловой. Причем и Брай, и с Эверкуловой они непосредственно присутствовали. Значит, я считаю абсолютно некорректным высказанным здесь государственным обвинением стороны обвинения по поводу однородности тех присяжных заседателей, которые были. Значит, действительно были лица коренной национальности, были русские, других национальностей, но дело в том, что огромное количество как раз лиц коренной национальности были самоотводы по разным абсолютно причинам. И они имеют по УПК такое право. И у нас ведь в УПК нигде не сказано, какой состав по национальному признаку, и я считаю это крайне некорректно, особенно когда об этом говорит государственный обвинитель, который должен следить за соблюдением законности. И точно так же о возрастном. Контингент в плане возраста был разный. И говорить о том, что это была однородность возрастной категории, это тоже неправильно, потому что есть анкеты, и по анкетам видно, значит, по поводу того, что какого возраста были присяжные заседатели. Кроме того, в отношении и Ким, и Парамонова, о том, что они были привлечены к административной ответственности, данный факт не является основанием для того, чтобы они не участвовали в качестве присяжных заседателей. Это не является судимостью, и говорить об этом, я считаю, что не имеет смысла. Значит, по поводу свидетеля Нурпеисова, по поводу которого выступал государственный обвинитель, я должна отметить, что в обвинительном заключении со стороны обвинения данный свидетель не был вообще указан. Этот свидетель был по просьбе стороны защиты вызван в зал судебного заседания. Именно мы ходатайствовали о его допросе, а ни защита, ни сторона потерпевших данный факт не заявляла. По поводу средств массовой информации, я кратко просто по этим эпизодам пробегаю. По поводу средств массовой информации. Совершенно некорректно высказывание сейчас со стороны потерпевших по поводу Кумабаева, что он опубликовал какую-то статью, потому что у нас законный представитель потерпевшего в ходе предварительного следствия постоянно атаковал всех абсолютно некорректными статьями, которые выходили во всех средствах массовой информации, начиная от местных и заканчивая республиканскими. И он взял судебного заседания, принес вот такую папку, и присяжным заседателям говорил: вот, пожалуйста, посмотрите, сколько статей я написала, сколько было опубликовано. Это когда тогда как считать? Тоже воздействие на присяжных заседателей. Поэтому вот на основании того, что я высказала, я прошу суд доводы моей апелляционной жалобы удовлетворить. Спасибо.
Вопросы будут? Саша?
Нет. Так,